Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Осташкин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Все правильно привет. Сказал. Да, всем добрый день. Тема у нас печальная, но в преддверии 75-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне крайне важная. Дмитрий, я так понимаю, всю свою сознательную научную жизнь занимается исследованиями нацистского режима уничтожения, геноцида, который нацисты и их приспешники организовали на территории северо-запада Российской Федерации. Тогда Ленинградская область у нас была гораздо больше, чем она сейчас, да, то есть в нее входили кусочки там, Мурманской области, в нее входила Псковская область, Новгородская область, то есть она была огромная, поэтому сразу предупреждаю, что когда мы говорим о Ленинградской области, мы, наверное, будем говорить о Ленинградской области именно того времени, чтобы нам не рассинхронизироваться.
Ну, можно говорить просто о северо-западе России.
Да, северо-запад России. Вот. И необходимо сказать, что, наверное, у нас эта тема не так на слуху в Санкт-Петербурге, поэтому, собственно, и пригласили Дмитрия как специалиста вот по этой теме о той целенаправленной политике, которую нацисты организовали на оккупированных территориях. Дмитрий, пожалуйста, вам слово.
Да, я занимаюсь этой темой, ну, не всю жизнь, но 5 лет точно. И как раз в рамках этой темы мы делали выставку «Советский Нюрнберг» в Москве в 2015 году. Там попытались представить 21 открытый процесс на территории Советского Союза, где были осуждены и немецкие военные преступники, и румынские военные преступники, и венгерские военные преступники, и японские военные преступники. А в последнее время, да, сконцентрировался на северо-западе, поскольку все-таки здесь масса неизученного, и в то же время все рядом. Это очень важно, когда источники находятся поблизости. И вот у нас был проект «И досудимы будете», это сценическая реконструкция последнего открытого суда в РСФСР над немецкими военными преступниками. Я был соавтором проекта, занимался исторической его частью. И вот мы тоже написали с коллегами книгу «Нацистский режим на северо-западе России». Как раз год назад она вышла в Петербурге в издательстве Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Вот сейчас тоже планируем переиздание с новыми фактами, с новыми подробностями, поскольку тема неисчерпаемая.
Я так понимаю, что это сборник документов.
Нет.
Это научные статьи.
Это монография на троих в таком чисто русском формате. Просто мои коллеги являются специалистами в своих сферах, и мы решили сделать такую комбо. То есть профессор Ковалев отвечал за часть про оккупацию, он большой знаток коллаборационизма, и профессор Кулик – большой специалист по партизанскому движению на северо-западе, то есть его часть – это было сопротивление, а моя часть – возмездие. И таким образом мы можем посмотреть, как преступления совершались, как на это реагировали партизаны.
Народ простой, получается.
Ну, народ терпел, партизаны как-то реагировали. Они пытались тоже, ну, по крайней мере, делать донесения о том, что происходит на оккупированной территории, ну, а как максимум пытаться что-то исправить. Как максимум. Конечно, далеко не всегда получалось. Но об этом есть книги. И третья часть – это возмездие, то есть те самые суды, открытые, закрытые на территории северо-запада России.
Ну, я видел в выходных данных, что тираж был мизерный, всего 80 штук напечатали. То есть она получилась такая камерная тоже, к сожалению, для своих. Но, я так понимаю, планируется переиздание.
Да, планируется переиздание.
Вот на самом деле хотел бы тоже рассказать свои впечатления от проекта «Досудимы будете». Это уникальный, мне кажется, в рамках всей нашей страны проект, когда собрались театралы, собрались историки и собрались непрофессиональные актеры. Я так понимаю, там все непрофессионалы, которые...
Нет,
ну, там часть профессионалов.
Да, часть профессионалов, но именно важно было сделать проект народным. И поэтому туда привлекались и журналисты, и рабочие завода, которые имели опыт публичных выступлений, были внешне похожи на своих прототипов, и были лично заинтересованы в новгородской истории.
Да, и это полная реконструкция открытого суда, который проходил в нынешнем здании Новгородской филармонии.
Да, на той же самой сцене.
Да, то есть в России больше такого никто нигде никогда не делал, что вот взяли то же самое здание и полностью воспроизвели открытый процесс, который проходил в Новгороде Великом над преступниками нацистскими, которые совершили преступление, соответственно, во время оккупации. Их потом поймали и судили в открытом режиме.
Да, причем я подчеркну, что этот процесс касался не только Новгорода, а там разбирались преступления на большой территории, в том числе блокада Ленинграда, и преступления в Витебской области, ну тогда Полоцкой, и в Псковщине, и около Новгорода. Поэтому география была достаточно широкой, и процесс затрагивал очень многих.
И видео этой сценической реконструкции есть под нашим сегодняшним выступлением, точнее, под выступлением Дмитрия. Вот, так что можете посмотреть, но, честно говоря, я недолго выдержал, потому что там просто 4 часа идет перечисление вот этих злодеяний. Это первое. И второе, потом, конечно, меня очень удивляла реакция подсудимых. Там как...
Нет, я успокою зрителей. Да. Во-первых, там 1:40, да. И наша задача стояла как раз-таки 11 дней вложить в этот 1:40, просто иначе бы без антракта зритель бы не выдержал. Сидеть в том же самом зале рядом с очевидцами этого суда, мы их специально пригласили, на те же самые места посадили. И без антракта, это не театральный проект, это именно как сценическая реконструкция. Все это, конечно, очень тяжело воспринимать, и все 11 дней реконструкция посмотрел бы только я, поскольку имею уже какой-то опыт погружения в документы. А так, зритель неподготовленный, ну да, вот это вот предел. 1:40 это мы проверяли.
Но, тем не менее, видео, пожалуйста, посмотрите, потому что полезно, да, оно под роликом, полезно очень посмотреть, что из себя представлял открытый суд над нацистскими преступниками в Советском Союзе. Это 47-й год?
Декабрь 47-го года.
47-й год. Вот. Дмитрий, ну, давайте перейдем к теме нашей сегодняшней передачи, то есть, это политика уничтожения, политика геноцида, то есть... В ходе вашей научной деятельности исследовательской вы обнаружили документ, где прямо предписывается оккупационным властям, как себя вести по отношению к местному населению, то есть как организовывать управление оккупированными территориями, как наказывать за неподчинение, как бороться с партизанами и так далее. То есть насколько вот этот корпус документов нам сейчас доступен?
Вопрос очень глобальный. Тут это все поднималось как раз-таки на Нюрнбергском процессе. Есть и документы такого сильно всеобъемлющего уровня. Допустим, то, что все жители оккупированной территории Советского Союза выводились из-под права. То есть там даже преступления в адрес них оккупационными властями ну, просто не рассматривались. Только для поддержания дисциплины, если совсем уж солдат начинал бесчинствовать, тогда уже как-то его там подвергали каким-то дисциплинарным наказаниям. Но в целом жителей можно было третировать, унижать, избивать, и они не могли обратиться в какой-то суд, ну, потому что у них не было таких прав. Ну, кроме того, коммунисты, евреи, конечно же, выводились вообще просто из списка живых. Это все было заранее, еще до самой оккупации уже ясно, что делать, и, собственно говоря, они за командой это и делали. Вот. Но если говорить про уже локальные акты, то зависит от местности. Как раз-таки на этих судах разбирались локальные акты командиров, которые давали конкретные инструкции по той зоне ответственности, за которую они отвечали. И вот если говорить про тот самый суд в Новгороде, то там упоминаются тетради, так называемые полученные от начальства, где конкретно указывалось, что делать с партизанами. То есть была прям пошаговая инструкция, и там это было в том числе доказательством их вины этих командиров на суде. То есть, что вот, смотрите, как вы призывали обращаться с партизанами и теми, кто подозревался в партизанском участии. Дело в том, что подозревались многие. Могла вся деревня быть объявлена партизанской, соответственно, быть выжжена просто потому, что там кто-то, один из деревни был связан с партизанами. Ну, такая,
конечно... ну или кому-то показалось, да, из да. полицаев, или кто-то донес.
Поэтому вот эти документы именно по конкретным областям, районам, они становились обвинением на суде. Прямо их показывали, зачитывали.
И, насколько я понимаю, у нас фактически сразу как вот через партизан, через подполье, через советскую агентуру на оккупированных территориях начали доходить на нашу сторону, вот, на советскую сторону сведения о тех бесчинствах, что творят немцы, о тех преступлениях, что сразу была у нас организована вот эта государственная чрезвычайная комиссия.
Ну, не сразу, а как раз-таки...
Да, вот как раз вот это интересно, потому что я так понимаю, что советские суды, советские трибуналы и так далее, они же были до Нюрнберга, они начались сразу же, вот как наши начали освобождать.
Да, в тени Нюрнбергского процесса остались другие показательные процессы стран Европы, и в том числе процесс Советского Союза, который был первой страной в мире, осудившей нацистов и их пособников. Это случилось в 1943 году. И тоже это первая страна в мире, которая стала системно собирать доказательства нацистских преступлений. Именно с созданием в ноябре 1942 года чрезвычайной государственной комиссии. Но и до этого были уже какие-то наблюдения, сведения о том, что совершают нацисты на оккупированной территории, поскольку, естественно, партизаны, подполье, ну, силы сопротивления, они передавали какую-то информацию в центр о том, что происходит. И частично эта информация, она копилась для будущего расследования, а частично она поступала в прессу. Если вы полистаете газету там, «Красная звезда», там достаточно много тех самых сведений с мест. Конечно, выбирались такие наиболее жестокие случаи, чтобы как-то вдохновить бойцов на месть, но даже вот случаи преступления, ну, изнасилования, да, но это тоже это огромный ужас, массовый ужас.
Ну, это тяжелое преступление вообще-то.
Ну, это как бы не поражало на тот момент, поэтому выбирали такие наиболее кровавые случаи. Но были вот как раз-таки за этим кровавым еще были массовые явления других преступлений.
Да, то есть вот в ноябре 1942 года Советский Союз организует государственную чрезвычайную комиссию по расследованию злодеяний.
Да, там,
и она начинает систематизированно собирать, это первое. А второе, вот Советский Союз поменял ли свое законодательство, были ли введены какие-то новые законы, какие-то новые понятия военного преступления, преступления нацизма в советское законодательство. То есть, это же тоже было, ну, не так, как сейчас многие представляют, что просто там похватали каких-то полицаев, сразу поставили к стенке. Это же был процесс, да, то есть, да, там да. Должны были какие-то законы применяться. Ну, прокурор, защита, обвинение там, и так далее.
Это очень сложный вопрос. И мой коллега профессор Епифанов написал целую монографию с моим предисловием. Там 800 страниц о том, как вот, начиная с первых дней войны, Советский Союз пытался юридически обосновать наказание для нацистов и их пособников. И там было несколько этапов. Но вот именно системно, чтобы наказать большое количество захваченных в плен, наконец-таки захваченных в плен нацистов, понадобился специальный указ президиума. И он вышел в апреле 1943 года. Указ небольшой, в Википедии он доступен полностью. Ну и на других сайтах это можно посмотреть. Там приводится такой обобщенный список преступлений, за которые нужно подвергать наказанию. И, собственно говоря, повешение предлагается как главное наказание. Каторга как второстепенная. И этот указ, он был таким широким, но потом уже выходили инструкции, как его правильно использовать, поскольку по мере освобождения территории скрывались все новые, новые, новые преступления, и тут нужно будет указ конкретно какой-то местности немножко вокализовать. Вот. Поэтому именно системное юридическое преследование началось с апреля 43-го года.
То есть, на основе этого указа, то есть, там был дан список преступлений, предлагается казнь повешения, то есть, там это стало такой юридической основой для...
На долгое время.
Легального, ну, законного преследования нацистских преступников.
Да, даже японских военных преступников в Хабаровске в 1949 году судили по указу вот этому от апреля 1943 года.
Но если мы из таких вот общих вещей, опять же, вернемся к северо-западу, то вот какие основные виды преступлений немцы и их приспешники совершали на территории нынешней Новгородской, Псковской, Ленинградской областей?
Ну, тут несколько этапов, и их можно по-разному делить. Но если идти по временной шкале...
Да, в хронологическом порядке.
То, конечно же, уничтожались и коммунисты, и евреи, и цыгане всех старост, которых назначала оккупационная власть, обязывали доносить о том, какие евреи проживают в окрестностях, потом этих евреев либо собирали в гетто. Мало кто знает, что на территории Псковской земли было немало гетто создано, и в самом Пскове тоже. Вот об этом есть замечательная статья профессора Седунова, кто хочет подробнее узнать. И потом эти гетто просто стали уничтожать. А, допустим, там на Новгородской земле даже гетто не создавали, просто вывозили в лес, ну, тоже аккумулировали всех евреев, вывозили в лес и там уже расстреливали. А это вот...
Одна... Это в первую очередь, да?
Да, это в первую очередь.
Как... То есть, первые прям месяцы оккупации, сразу вот... зачистка.
Ну, да, вот напоминаю, что оккупация северо-запада была стремительной, и многие не успели эвакуироваться толком, поэтому, к сожалению, попали под эти акции.
А карательные. Это были немцы или уже какие-то там у них были помощники?
Нет, вот как раз-таки вот, первые вот эти акции – это именно немецкие команды. А потом уже помощники появились уже в 42-м году, в 43-м. Были, кроме того, акции по уничтожению больных. Прежде всего, это душевнобольные. Всем известна история с больницей имени Кащенко. Но вот мало кто знает, помимо Новгорода, о первой ленинградской областной психиатрической лечебнице, которая была в поселке Комово рядом с Новгородом. И там тоже в октябре по указанию нацистов врачи ввели больным повышенную дозу лекарства, которое стало смертельным, вот, и потом их вывезли, там уже где-то закопали. А оставшихся больных, это около 600, их заморили голодом. В этой же больнице находились раненые красноармейцы, кстати говоря, поэтому ну, они тоже были заморены голодом. То есть нельзя говорить, что в больнице были только душевнобольные, больница была еще местом ну, просто лечения для раненых, поэтому часто раненые тоже разделяли вот эту вот участь. Это тоже такой пласт, который мало исследовался.
Ну да, еще у нас в Ленинградской области на реке Волхов, в деревне Прусыни-Горка, там на острове Монастырь был бывший, и там был дом инвалидов. 400 человек тоже немцы, когда пришли, сразу всех просто убили. Причем там инвалиды были такие, которые двигаться-то сами не могли. Вот там маленький памятник сейчас. И от этого монастыря там, по-моему, только руины остались. Но тоже вот еще один случай, который ну, у нас в Ленобласти тоже мало. И в Питере кто-то мало об этом знает, что такое творили. Причем-то, опять же, рядом с линией фронта. То есть, явно какие-то фронтовые части это делали.
Ну, там у них была эвтаназия в Рейхе, и они эту практику, естественно, распространяли на ту территорию, которую считали уже своей. А тех, кто мог работать, как бы отложили на потом, ну, заморили голодом в итоге. А тех, кто не мог работать, уничтожили сразу. Мы сейчас вот как раз, открою секрет, готовим тоже такой спектакль о судьбе как раз-таки областной ленинградской психиатрической лечебницы, вот, которая в поселке Комово существовала, поскольку мало кто о ней знает, а надо знать.
Ну, вот это, уважаемые зрители, это, наверное, вы часто слышали такой хлесткий лозунг пропагандистский, который абсолютно ложный, что Сталин хуже Гитлера, потому что Сталин убивал своих. Ну, вот Гитлер, извините, тоже убивал своих, да, то есть, они по программе Т-4, они в 30-е годы уже начали убивать людей с отклонениями в развитии, душевнобольных там, и так далее. Так что вот, не надо говорить, что вот, Гитлер убивал только чужих, а своих не убивал. Там тоже это все было. И опять же, это как раз лучше всего показывает такой вот абсолютно антигуманный характер нацизма, потому что вот, это все было тоже предметом пропаганды, то есть это объясняли населению Рейха, что смотрите, вот этот человек, он там с отклонениями в развитии или там задержками в развитии, это не человек, это пустая человеческая оболочка. Мы на нее тратим там 60 тысяч рейхсмарков в год. Поэтому давайте его просто убьем, а эти деньги потратим на что-то другое. Да? То есть это настолько бесчеловечно, что ну, прям ну, не то, что диву даешься, это шокирует, что такое было официальная государственная вообще политика и тогда. Так что вот это забывать нельзя.
В Колумбово специально врачам читали лекцию, немецкие врачи-специалисты, о том, что вот есть такая практика, эвтаназия, это уже в просвещенной Европе.
Ну, а, как... то есть это по-европейски?
Да, это по-европейски, и мы избавим от страданий, потому что они сегодня не могут там работать, перемещаться, а тут вокруг тяготы войны, как бы это будет для всех лучше. Лекция была такая прочитана, и кто-то, к сожалению, из врачей это сильно перенял. Эти мысли. А потом их судили уже после войны.
А, то есть, они это были, получается, наши врачи, да, которые это сделали?
Лекция читалась немецкими врачами.
То есть, они даже врачи сделаны. Да. Замечательно. И эти врачи еще остались, получается, то есть, не ушли с немцами во время отступления немцев в Сочи. То есть, они прямо остались, и их потом...
Ну, там разная судьба. Ну, один из них, да, у нас остался на оккупированной территории, и потом, соответственно, за участие был осужден.
И что же ему кровавый сталинский режим дал? Ему расстреляли или дали ему 10 лет, не помните? За такое вот.
Начальник поселка Колумбово получил то ли 10 лет, ну, около 10, а врач, главный врач колумбовской вот этой вот больницы, получил, кажется, 15 лет. Вот. Ну, это вот такая первая волна, и за нее, кстати... Вот эту волну 41-го года не удалось осудить, поскольку многие палачи погибли, их не смогли найти, а осудили уже за преступление уже более позднего этапа. Вот сейчас как раз плавно перехожу. Вот рубеж 41-42 года – это страшная голодная зима, которая, прежде всего, означала массовую гибель пленных красноармейцев в лагерях. Огромное количество было... пленено красноармейцев в ходе окружения 41-го года, и, естественно, нацисты не планировали как-то их использовать.
Они планировали их кормить, по большому счету, отрывать кусок хлеба.
И пока вот еще была вот осень, их как-то гоняли на работу, там кормили какой-то баландой, когда наступила зима, то кормить их стали, наверное, еще хуже, и многие сильно погибли от истощения, а кого-то еще и добивали выстрелами. Поэтому тоже мало кто знает, что просто огромные потери именно вот среди пленных красноармейцев. Но причем это не только красноармейцы в этих могилах, там еще и мирные жители, поскольку, ну, если есть лагерь, почему бы туда подозрительных с окрестностей не свести заодно туда же? И поэтому вот есть город Чудово, наверное, всем знакомый, транспортный узел. И около города Чудово в свинарнике совхоза «Коммунар» захоронено, ну, по подсчетам послевоенным, около 53 тысяч человек. Это 50 тысяч красноармейцев примерно и около 3 тысяч мирных жителей из города Чудово. Вот как раз-таки они погибли той самой голодной зимой 41-42 года.
То есть, тоже была такая целенаправленная политика, что кормить не будем.
Да, это преступное бездействие, и это тоже попадало под как раз-таки указ 19 апреля 43 года. То есть, если ты комендант лагеря, там, рабочий, ну, трудового лагеря, или там, концлагеря, или ДУЛАГа, и ты ничего не делаешь, то это тоже преступление. Потому что, если ничего не делаешь, то люди гибнут от эпидемии, от голода, от холода. Вот такая волна. Но, повторюсь, найти уже, ну, было кого-то сложно, по крайней мере, на тех судах, которые разворачивались в Ленинграде, в Новгороде, в Великих Луках, вот именно за преступление 41-го года немногих смогли осудить. Блокада Ленинграда, тоже, естественно, все преступления, и вот как раз-таки на Новгородском процессе участие генерала Курта-Герцога в установлении блокады в осенью 41-го года, его участие в обстрелах Ленинграда, оно тоже рассматривалось, то есть вот это вот краешком огромное преступление попало и в том числе в приговор Новгородского суда. Но основная масса преступлений, которая разбиралась на процессах в Новгороде, Великих Луках, Ленинграде, это, конечно, преступления, уже связанные с сожжением деревень за обвинение в сотрудничестве с партизанами. То есть, такие
карательные акции.
Да, антипартизанские карательные акции, которые, к сожалению, проводились в том числе и силами предателей, коллаборационистов. Дело в том, что Северо-Запад – это такой партизанский край, там достаточно большое количество лесов, болот, и, естественно…
Да, если кто не знает, то уже осенью 1941 года там был огромный район, партизанский край, вот как раз, по-моему, южнее Старой Руссы, там, вот, ну, Псковской области.
Подорский район, да, вот сейчас у них там празднуется. Ну, там не совсем 41-й год, но да, вот формируется, конечно, вот такой уникальный случай, когда есть территория, освобожденная.
Внутри территории оккупированная, есть территория, где там было народное восстание, где снова там подняли красные флаги над сельсоветами, где собрали урожай осенью 41-го года. И в марте 42-го года вот был этот партизанский обоз как раз из партизанского края в Ленинград. То есть, тоже уникальная операция. Вот. Ну, и тоже люди начинают спрашивать, как они попали в Ленинград, если Ленинград был в блокаде. Ну, партизаны – это местные жители. Они прекрасно знали местность, где они жили. То есть, они собрали обоз из где-то, по-моему, 700 подвод или 200, я уж не помню. Ну, такой очень большой. И сумели провести этот обоз под носом у немцев, то есть немцы его не заметили. Волховский фронт был не сплошной, опять же, было много болот, то есть была возможность пройти через фронт, то есть были участки, которые не контролировались немцами, считались непроходимыми. Вот партизаны там прошли, потом дошли до Ладожского озера, по дороге жизни по льду перешли Ладогу и таким образом пришли в Ленинград. Да? То есть, это вот к вопросу о том, что если кто-то не понимает, как это было сделано, вот так советские люди собрались и провели уникальную такую блестящую операцию, что, кстати, ленинградцы вспоминали и очень благодарили партизан, кстати, за это. Это во многих воспоминаниях упоминается.
Раз уж мы заговорили про Подорский район, как раз вот и про карательную акцию, вот расскажу именно про вот эту местность.
Да.
Итак, партизанский край. Декабрь 42 года. Идет немецкий обоз, он обстреливается партизанами. Партизаны идут в деревню ближайшую, Бычково, и говорят, что вот мы тут обстреляли обоз, вам будут мстить, спасайтесь. Но жители как-то... Куда им деваться? Декабрь 42 года, остались на месте. И приехала карательная экспедиция, там был и танк, немецкое командование было, в том числе полковник Финдайзен, который координировал эту карательную акцию, и не только эту, множество. И были исполнители из Остбатальона «Шелон», это как раз-таки вот такой именно батальон изменников, позднее он влился в РОО.
То есть, это были этнические русские,
получается? Ну, там не только русские были. Он был интернационалом таким карательным.
Ну, то есть, собрались...
Ну, Александр Рис, который вот им командовал, он был русским немцем. Вот, там были и украинцы, и русские.
Вот. Ну, собрались еще самые такие отбросы.
Ну, те, которые в лагере между... Вот, как раз-таки перспективу умереть от голода и пойти к врагу. Вот они выбрали пойти к врагу, а в качестве клятвы на крови им предлагали сразу участвовать в карательных акциях. Ну, вот они постепенно еще больше озлоблялись и в итоге становились такими вот, махровыми палачами. Вот. И вот эти вот как раз-таки каратели, они выгнали всех жителей деревень Бычковый починок на лед реки Полисть. Дома сожгли их, потом поставили пулеметы на берегу реки и расстреляли вот всех, то есть, а кто там был? Женщины, старики, дети, потому что, естественно, мужчины уходили в партизаны или в армию. Вот. И погибло вот так вот больше 250 человек в один день. Кто-то выжил под трупами, там спрятался, их пытались не добить, а пробить ледяную корку, чтобы все эта масса трупов она ушла под лед. Стреляли из танков, но не получилось. Поэтому кому-то удалось спастись там, и как раз-таки вот спасенные вот эти жители, они вот свидетельствовали потом на суде в Новгороде как раз-таки об этом злодеянии.
И они узнали этого полковника?
Финдайзена, да.
То есть, они его познали на суде?
Да, капитан Ефремов, колхозник, он прямо показывал на суде пальцем, он говорит, что вот этого я помню.
Угу. Понятно. Но Декабрь 42 года, понятно, такая какая-то разовая карательная акция, но там же у немцев была большая очень...
Нет, не разовая, это системная.
Нет, именно что потом партизанский край же, он был уничтожен, то есть,
да.
То есть партизанам пришлось вот эту территорию как-то оставить и рассеяться по лесам, то
есть за ними
начали очень сильно гоняться.
Замечательная книга Героя Советского Союза Сергунина, где он подробно рассказывает, как вот они должны были по болотам, по лесам все время уходить, менять дислокацию, и они, ну, и Псковщина, и Новгородчина, и Ленинградская, ну, земля, вот, ну, вся Ленинградская область большая. Поэтому, что, ну, как иначе? Эти партизанские акции, они потом стали уже просто...
Противопартизанские акции.
Ну, да, карательные акции против партизан, они стали массовыми уже в 43-м году. И, ну, просто жгли деревни, задели деревни. Поэтому как раз-таки вот на суде, там в Новгороде и Ленинграде разбирались именно вот эти вот массовые сожжения деревень. Если вы смотрели фильм «Иди, смотри», дорогие зрители, то вы помните как раз вот эту вот практику выжигания деревень, а то же самое было и на территории Ленинградской области.
Да, то есть всех жителей сгоняют в какой-нибудь сарай, сарай сжигают вместе с жителями, потом сжигают деревню, или же всех выгоняют, расстреливают. Там, то есть, там...
Ну, да. И еще, опять же, если говорить про временные рамки, то массовым преступлением стал угон в немецкое рабство. Это осень 43-го года. И, во-первых, далеко не все вернулись, то есть там треть не вернулась потом уже из вот этого немецкого рабства, либо погибнула, либо сгинула, непонятно где. Это раз. А второе, пока шла вот эта вот акция по угону жителей, их били прикладами, ну, быстрее, а тех, кто отказывался идти, уничтожали. И самое страшное, тех, кто не мог идти, старики, дети, больные, вот как раз-таки их сжигали прямо с домами. Вот это вот были такие вот акции по угону. Это тоже рассматривалось на судах, то есть есть прямо вот свидетельства там, и выживших, и партизан. И, кстати, даже на судах участвовали в качестве свидетелей коллаборационисты, то есть которые, ну, начали сотрудничать со следствием и показывали о злодеяниях своих коллег, так сказать.
Доброволец нашего музея Алексей Белов, он запросил справку в Государственном архиве Новгородской области, там ему прислали через месяц такую тоже справку на 12 страниц, по-моему.
Угу.
Там 1200 сожженных деревень только на Новгородчине. То есть, плюс еще надо Псковскую область добавить и нынешнюю Ленинградскую область. То есть, вот есть какая-то вообще общая оценка на суде, она прозвучала, сколько вообще уничтожено было населенных пунктов на северо-западе нацистами? Или такой вот общей оценки у нас нет?
В обвинительном заключении, ну и в приговоре, обычно говорилось об общем количестве жертв. Допустим, если говорить про Новгородский суд, где разбирались преступления, и Новгород, ну, вообще, в принципе, Новгородская область, тогда в тех границах 47-го года, Псковская область, Витебская земля, Ленинградская область, это 3-4 тысячи жителей. Вот как раз-таки этих территорий. 34 тысячи. А конкретно вот прям список населенных пунктов на несколько страниц, он не приводился, но если смотреть обвинения против каждого обвиняемого, там как раз указаны были конкретно населенные пункты, которые он сжигал или помогал сжигать. И мы, обладая этими документами, а это очень непросто получить доступ туда, можем реконструировать тот самый список населенных пунктов. В частности, вот для нашего проекта «Досудимы будете» я этот список реконструировал по новгородскому процессу, но еще есть непаханное поле по другим процессам, конечно. Потому что многие эти деревни, они не возродились и так и остались просто строчками в актах ЧГК.
Насколько я понимаю, там как раз вот одна из операций, которая на Псковщине проводилась, это операция «Зимнее волшебство», которая это «Винтерцойбер».
Угу.
Это была такая, ну, целенаправленная политика вот, на границе с Латвией. Сделалось очень какую-то такую полосу отчуждения полную, да, то есть просто полностью все выжечь,
да.
Всех перебить. Вот кого-то там поймали вот из этих участников. Там же, так понимаю, латышские батальоны принимали участие в этом деле. В этом деле не.
Как раз только... тут в этом тоже проблема оккупации северо-запада, что тут был интернационал палачей. Тут участвовали и как немцы и австрийцы, так и испанцы, которые тоже совершали военные преступления. И в актах ЧГК это все тоже подробно перечислено. Просто, ну, не стали это там уже дальше поднимать тему. Но такое было. Участвовали в этом как раз-таки представители Прибалтики, которые себя не чувствовали гражданами Советского Союза, а считали себя оккупированными и стремились мстить как-то за это. Вот. Естественно, оккупационные власти использовали тактику «разделяй власть» и как раз-таки формировали эти вот силы из национальных меньшинств, для которых эта территория была совершенно чужая, и сжечь деревню можно было даже с каким-то садистским удовольствием, поскольку ну, это враги, пусть даже женщины и дети, но они как бы враги. Вот. И поэтому у нас можно найти могилы солдат с разных частей Европы, там и голландцы захоронены, и венгры, там ну, много кого есть. Вот, ну, суды шли, конечно же, в первую очередь над немецкими военнопреступниками, и даже тема коллаборационистов, как раз-таки вот из изменников Родины, она не звучала вплоть до 60-х годов. То есть тогда уже начинаются суды в Пскове, в Ленинграде, в Новгороде, именно про коллаборационистов.
То есть послевоенные суды это были чисто иностранцы? То есть...
Да, да. Ну, скажем так, открытые публичные разбирательства, они были, да, против иностранцев, прежде всего, немецкие военные преступники, а коллаборационисты судили в закрытом режиме. Вот. Ну, просто было такое вот мнение властей, что это их позиция озвучена антисоветская, да, она как бы будет вредить
ну, вообще,
советской власти на этой земле.
Ну, вообще государству будет вредно, что-то, что они были вообще. То есть они...
Ну, причем в таком массовом порядке. Вот.
А по поводу... Ну, вот мы 41-й год – это в основном уничтожение коммунистов, евреев, душевнобольных, инвалидов. Затем зима 41-42 года. Это массовое убийство голодом пленных красноармейцев. Потом начинаются противопартизанские акции карательные. Плюс угон населения в рабство в Германию. Ну, зачем немцы это делали? Потому что их экономика уже просто не справлялась. У них не хватало рабочих рук для того, чтобы вот производить достаточное количество...
Ну, плюс тактика выжженной земли.
Не только вооружение, да. То есть, вот как раз к этому я подхожу, что 44-й год, когда начинается отступление немцев с северо-запада России, когда они там уходят в Прибалтику и дальше, тактика выжженной земли. Вот.
Да, они увозят с собой все трудоспособное население. Участь нетрудоспособного, она крайне, крайне печальна. Они... грабят все, что можно вывести. То есть там кабели с земли выкапывали. Ну, вот это прям все в актах ЧГК можно проследить. Жгут то, что можно жечь. Ну, выжженная земля. И в том числе даже памятники пытаются утащить. Вот...
Ну, это классический, да, пример, классический как раз пример. Памятник тысячелетия Руси в Великом Новгороде, да? То есть они его распилили.
Да, это был парадокс очень большой для меня, что уже, казалось бы, январь 44-го года, то есть уже нужно отступать.
Ну, нужно валить, причем срочно, да.
Да, да, да. И тем не менее находится время, ресурсы для того, чтобы огромнейший памятник отослать в подарок в город Инстенбург обербургомистру. Вот генерал Курт-Герцог ему хотел сделать такой подарок. И хорошо, что у него не хватило времени до конца это реализовать. Памятник уже был распилен, разложен по ящикам, уже была построена в Кремль узкоколейка специально для вывоза. Но вот войска наши вошли в город и...
Тот самый герцог, которого потом на процессе, да?
Да-да-да,
генерал Курт-Герцог. То есть, это
входило в обвинительное заключение.
Да, то есть, уничтожение культурных ценностей.
Ну,
раз.
В том числе. И ну, это парадокс. То есть, уже все понятно, что нужно уходить, но вот все равно мы, пока все не вынесем, будем тут сидеть.
Ну и как раз вот если мы заговорили о культурных ценностях, слышал такую версию, не знаю, Дмитрий, можешь подтвердить или нет, что крест Софии утащили испанцы.
Да, да, да.
Потом вернули, правда, да?
Ну, в начале 2000-х годов, да, вернули. Uh-huh. Да, это как раз-таки отмечалось многими, что испанцы, они грабили.
Ну, то есть, они не убивали там так особо?
Ну, убивали тоже, но у них не было вот этого, вот этих вот акций. То есть, они не участвовали в этих акциях, а в основном убийства приходились на эти акции карательные. Испанцы в них не были задействованы, в основном использовались ну, как воинские соединения. А в тех местах, где они стояли, они, наоборот, взаимодействовали с местным населением, поскольку у них был двойной паёк, и они могли сахаром там кого-то подкармливать, там, детей или женщин, ну, как бы. Но грабили все, что можно, и крест вот вывезли в том числе. А еще вот их след — это граффити, там, голые женщины, допустим, на фресках древних, там, ну, то есть вот так.
Ну да,
Солдатня так развлекалась.
Ну да, вели себя так именно, что все утаскивали, что могли вообще. Все, что
это сувениры. Они чувствовали себя как
же...
конкистадоры.
Ну да, да, то есть тоже прибыли куда-то, какой-то, какие-то земли дикие, да, mm-hmm. то есть вот мы цивилизация, а вы никто. Я так понимаю, что и купол там распилили тоже весь на сувениры.
Ну, купол, да, был поврежден в ходе боев, и нацисты подумали, поврежденный купол. Отличная возможность с него нарезать сувениры. И тоже позолоченное покрытие древнего Софийского собора, который является символом города, стали делать... из него сувениры, портсигары, умывальники и дарить их офицерам, которые убывали в отпуск в Германию. Это сувенир такой из России. Это тоже стало частью обвинительного заключения на Новгородском процессе.
Насколько я помню, в Великом Новгороде, когда он был освобожден, там осталось 5% жилого фонда. Или даже меньше. То есть, там города фактически не было.
Ну, там по разным подсчетам здания вот неповрежденных, там около 20, вот так вот, все здания были повреждены, в том числе древние здания, которые вообще считались культурным достоянием не только Новгорода, но и всего государства. Но вот до сих пор мы их не можем восстановить, поскольку... Ну, вот, утрачено многое, вывезено там, разрушено. И сейчас вот фрески, как мозаику, пытаются специалисты восстановить. Это очень тяжело, но вот что-то делается.
Понятно, да. Просто вот мы сейчас выпустили книгу «Танцуя под обстрелом». Как раз есть воспоминания Натальи Павловны Сахновской, которая в Новгород после освобождения приехала танцевать тоже, выступая с концертами. И она как раз и говорила, что город вообще представил себе какой-то пустырь, где стояли печные трубы. Вот. Они жили в каком-то бараке, который был только что построен. Вот. А потом, когда вот они вышли вечером из этого барака, они увидели, что весь этот пустырь в огоньках. То есть, что люди на самом деле живут в подвалах этих сожженных домов. То есть, это на нее произвело такое очень сильное впечатление, что город разрушен, но жители, тем не менее, там присутствуют, как-то пытаются в нем обитать.
Ну, это чуть позднее. А вот первое впечатление, вот как раз есть воспоминания журналиста ТАСС Лукницкого, он там цитирует своего друга Груздева, который был секретарем Союза писателей, поехал как член ЧГК. Напоминаю, что ЧГК, она включала в себя экспертов из разных сфер, и из власти их было меньшинство, потому что стремились общественного доверия достичь. То есть, туда журналисты входили, священники. И вот как раз-таки Груздев, он поехал туда смотреть, что там есть в Новгороде. И вот что там пытались показать какой-то фильм, а из руин там выходило человек там 10, пришлось фильм смотреть в итоге только самому киномеханику. Вот, и представителю партии. И вот эти люди, которые уходили из руин, сам вот, ну, вот член ЧКК вспоминал, что непонятно, кто эти люди. Присланы они немцами, как агенты.
Оставленные агенты. Да,
да. Или это именно там бедные жертвы этого режима. Непонятно. Ну, руины, буквально там несколько десятков людей. И вот, вот это вот город, Новгород. И похожие ситуации были в других городах. То есть, освободители видели, и комиссия ЧКК фиксировала, что ну, все вывезено, людей нет. Вот такая пустошь.
Ну и понятно, что вот когда война закончилась, огромное количество немецких военнопленных у нас.
Угу.
И вот среди них начали уже искать тех,
да,
кто...
Да.
Тех, кто замешан в преступлениях, те, у кого руки там по локоть в крови.
Дело в том, что они же отступали на Запад, и постепенно их сфера преступления, она тоже сдвигалась. То есть, если человек... Ну, это можно по другим даже судам проследить. Там вот, допустим, был процесс судебный в Брянске на ноябре 1945 года, и там судили за преступление в Брянске, в Брянской области, в Орловской области, в Бобруйске, потому что они двигались и совершали преступления такого же типа, ну, по мере отступления. И вот все эти суды там, в Новгороде, в Ленинграде, в Великих Луках, они тоже как раз-таки это показывают, что по мере отступления они затрагивали вот все эти территории, и в том числе Беларусь. И как нужно было искать? Тут пошагово это и донесение партизан,
Материалы ЧГК.
Точечные, да, материалы ЧГК, которые...
Показания местных жителей.
Ну, они могли формироваться только, когда территория была освобождена.
Конечно.
Если говорить про северо-запад, то это освобождение, ну, Новгородской земли, это 44-й год.
Январь.
А Псков, это вообще, ну, там, начала летом работу комиссия. Вот. И, конечно же, допросы военнопленных. А количество военнопленных росло по мере нашего продвижения на Запад. И вот, наконец, такая вот критическая масса военнопленных была накоплена. Вышло в 1945 году постановление спецслужб о том, что нужно провести агентурную работу. То есть, примерно 5% контингента в лагерях военнопленных было агентами.
Завербовано.
Да, и показывали на своих сокамерников. Вот, это тоже давало сведения. Ну, плюс трофейные документы. То есть, те же самые приказы, которые позволяли раскручивать хотя бы генералов, а потом уже генералы, ну, чтобы отвести вину от себя, начинали говорить про исполнителей. Исполнители на низший ранг показывали, и в итоге создалась такая цепь. То есть, как правило, на открытых судах пытались сделать цепь. Высшее командование, среднее командование, низшее командование, исполнители. Вот. Не везде это получалось. Допустим, в Смоленске судили только низший уровень. Вот. Ну, как раз-таки вот пример Ленинградского суда и Новгородского показывает, что там получилось эту цепь построить.
Очень интересный момент, как вот обвиняемые вели себя на суде. То есть, они признавали вину, не признавали. Или вот опять же вот выдвигали тот же самый тезис, что я просто выполнял приказы, я ничего плохого не делал.
Да, это очень популярно было. Ну, тут зависит от суда, конечно. И насколько был упертым сам этот человек. Во-первых, подбирались для суда только те кандидатуры, в вине которых советская власть была уверена.
То есть, чья вина... Для открытого суда.
Именно. Да, для открытого суда. Чья вина подтверждалась многочисленными источниками. Смысл был тащить человека, который ну, не вполне...
то есть, непонятно. Да,
да, не вполне участвовал там, угу. На краешке, так сказать, там находился каких-то акций. Если можно взять матерого убийцу и доказать его, прилюдно его вину. Это раз. Во-вторых, проводились опознания. То есть, прямо на места для открытых этих судов выезжали члены оперативно-следственной группы, показывали фотографии подозреваемых местным жителям. Кроме того, привлекались свидетели. Это были самые местные жители, причем даже это были жертвы расстрелов.
Выжившие.
Да, на Новгородском суде, допустим, был колхозник Артемьев, у которого пуля прошла сквозь глаз, вышла, да, он, ну, вот, и потом показывал...
Не задев мозг,
ну, то есть, он выжил. Да, показывал на своего убийцу Хаббе. И сами показывали еще немецкие военнопленные. Ну, то есть, это было непременным таким участием их в процессе.
То есть, свидетели из...
Ну, они совершали порой те же самые преступления, но активно сотрудничали со следствием, и их сделали свидетелями.
Угу.
Вот. И коллаборационисты тоже использовались. Плюс еще использовалась как раз-таки большая коллекция улик самых разных. И еще кинохроника даже использовалась в качестве доказательства. Вот, в частности, на Ленинградском процессе вот, ну, прямо в момент заседания была показана кинохроника, где четко демонстрировалось, что сделали с Псковом, там, с пригородами Ленинграда.
Понятно. Еще такой вопрос вот, по поводу коллаборационистов. Все ли они ушли с оккупантами, когда отступали? Или кто-то там остался, перековался, там, перебежал к партизанам? То есть, вот с немцами-то все понятно, что это враг и враг, а предатели, коллаборационисты, вот, как вы сказали, что в основном их в закрытом порядке судили.
Да.
Были ли сразу самосуды?
Были, конечно. Да.
Это как-то фиксировалось советскими властями, что там сразу, там, как наши в деревню вошли, сразу старосту там поставили к стенке и повесили? То есть...
Ну, это есть воспоминания.
Это воспоминания, да.
Да. Если только, ну, по донесениям, опять же, спецслужб, там, если какие-то уже совсем там, ну, большие какие-то случаи самосудов, там, нескольких там, да, а так вот я не припомню. Но такие случаи, конечно, были, и это не обязательно были повешения, и могла толпа забить до смерти кого-то. Но это, естественно, не поощрялось, это было исключением из правил. Но вот такие случаи были. И даже, насколько я помню, есть рассказ у ленинградского писателя Виноградова, он был тоже очевидцем, как журналист фронтовой, и видел, как толпа пытается кого-то там немецкого солдатика тоже линчевать, вот, но его в итоге отбили советские солдаты у толпы, ну, чтобы по порядку судить. Вот. А что касается именно карателей, то, да, часть ушла на Запад, особенно такие матерые, которые вот все понимали, а часть тех, кто, видимо, не представлял ценности, ну, и сам понимал, что он никому не нужен, или было сложно, в общем, они остались. И их массово судили, дали им тоже массовые сроки, но в 1955 году их амнистировали, и амнистировали их, потому что их судили в целом по принадлежности к каким-то карательным батальонам там, ну, или вообще к РОА, к отрядам РОА. А они, естественно, не говорили, что они расстреливали с пулеметов там мирных жителей. Кто же это будет показывать? И поэтому они возвращались порой даже в свои же места. Ну, селились там в том же Новгороде. Это поразительно, да? И потом уже в 60-х годах их...
Как бы уже раскручивало. Да, да, есть, да. Ну, то есть, постепенно все-таки советская власть пыталась их найти.
Давайте говорить объективно, что после реформы хрущевской КГБ все-таки очень сильно изменилось качество следствия. То есть, если сравнить уровень сталинского следствия с следствием 60-х годов, даже по высшему образованию это заметно. Вот, на всеобщем выроске управления КГБ после войны было там... Два человека с высшим образованием. И то один был студентом третьего курса, как раз-таки, вот, который вел дело Борис Топорнин, который вел дело новгородское. Вот. А так, это достаточно низкий уровень юридический, и, соответственно, потом это сыграло свою роль в реабилитации, уже поскольку не хватало вот этого корпуса доказательств. А 60-е годы – это уже, ну, более высокий уровень, и они смотрели документы, с чего они начинали следствие своего по колбасинству. Они поднимали документы 40-х годов и смотрели, хватали за голову, потому что, имея матерого палача, ну, не могли доказать его вину следователи 40-х годов, и начинали все делать заново. То есть, с баллистической экспертизой, там, ну, с, там, уже эксгумацию по всем правилам проводить и так далее. Но уже многое было, конечно, упущено. Вот классический пример. Я приведу. Я писал об этом статью. Дело Эрвина Шули. В 49-м году лейтенант Шули был осужден закрытым судом за преступление в Чудове. Ну, в Чудовском районе. Он был осужден по принципу общей вины, коллективной вины. То есть, то, что он был в этом месте в такое-то время, а там совершалось преступление согласно актам ЧГК. То есть, основным доказательством были акты ЧГК и показания его сокамерника, который говорил, что Шули что-то там плохое делал. Все. Шули был до войны адвокатом. Он составил нормальную кассационную жалобу. Отправил ее в Москву. Из Москвы пришел ответ, что давайте Шули отправим обратно в Германию. То есть, ему заменили оставшийся срок, а он отсидел буквально там полгода, выдворением в Германию. Он там...
В 45-м прямо взяли и отпустили?
В 49-м году.
В 49-м.
Угу. Да. Ну, в 49-м декабре его судили, в 50-м начале его отпустили.
Угу.
Вот. Его депортировали. Ну, вот, заменили, причем... заменили оставшийся срок, ну, выдворением на территорию Германии.
Причем в ФРГ его направили, да, в Германию. Да, да, да. Не в ГДР.
Естественно. Вот, он там стал обер-прокурором и возглавил Центральное ведомство по расследованию нацистских преступлений.
Так.
Так, у него было юридическое образование, и то, что он был военным преступником по, ну, приговору 49-го года, никого это не волновало, поскольку холодная война, она...
Ну, разумеется, там ФРГ сказали, да все это было шито белыми нитками, да, да, все русские опять придумали, ничего он не делал, он очень нормальный офицер вермахта.
И когда вот он стал уже возглавлять это ведомство, центральное ведомство, им опять заинтересовались наши спецслужбы, КГБ начал повторное расследование в 65-м году, и нашел свидетелей его преступлений, которые начали там рассказывать о его преступлениях, но привлечь его уже было невозможно, никто его не хотел выдавать, естественно, он максимум ушел в отставку. Ну, то есть, он формально, ну, все-таки остался подозреваемым по второму делу. Но если бы это все было бы в 49-м году...
То никуда бы он не уехал, да, никакую Германию.
Да, и сотрудники КГБ писали в своих докладных записках в 65-м году, что что же наши коллеги... В 45-м, 46-м, 47-м году, что же они делали? Находится он рядом с этим чудом в лагере. Ну, казалось бы, там доехать там, ну, 2 часа, там, 3 часа как бы, до места, показать его. Но вот так не сделали. Это большая проблема.
Ну, просто объем, наверное, все-таки работа была огромная.
Конечно,
там этих пленных, конечно, там, миллионы были, то есть всех их так вот вывозить. Ну, то есть, очевидно, то есть просто часть мероприятий не произведена. Проведена, и поэтому получается, что вина не доказана.
Да.
Все, до свидания.
И поэтому вот из тех, там примерно 25 тысяч по подсчетам профессора Епифанова было осуждено иностранных военных преступников, из них в 90-е годы было реабилитировано большинство там.
Реабилитировано?
Да.
То есть даже тех вот. То есть, реабилитация иностранных военных преступников, она шла именно как-то по формальному признаку, или опять же, вот из-за того, что в 49-м году, там, в 45-м, 46-м, 47-м, 48-м году, что следование.
То есть заново смотрела, ну, там, комиссия, там, военная прокуратура, прежде всего, смотрела эти дела, поднимали. Там дела, состоящие из одного там доноса. Там какого-нибудь там сокамерника и акта ЧГК общего, где нет указаний фамилий. Все. Вот. И оснований как бы не находили, соответственно. Вот. Но по открытым судам ни одного случая реабилитации нет, потому что там как раз-таки готовилось следствие, там оно собирало доказательства и так далее.
То есть получается, что из-за того, что вот сразу после войны следствие было проведено в некоторых случаях, ну, в достаточно большом количестве случаев некачественно,
да.
Из-за этого в 90-е годы
да.
Кого-то даже и...
Реабилитировали, да. Ну, повторюсь, даже если это палач, нужно доказать, что он палач.
Ну, да, потому что речь идет о правосудии.
Да, речь идет о правосудии, это не месть. То есть, Союз не ставил задачу месть. Это было именно, как раз-таки, впервые в мире система справедливого наказания. И вот чтобы наказать, нужно прежде всего собрать корпус доказательств, улик. В случае открытых процессов это удалось сделать.
И правильно, вот я просто читал тоже воспоминания немецкого офицера танкового, который там везде побывал, везде повоевал, попал к нам. И в 55-м году его после разговора Аденауэра и Хрущева его там отправили. Но этот вот, кстати, вы можете прочесть интересное воспоминание. Ханс фон Люк его звали такой. Тоже прусская аристократия, там, офицер, там, 5 языков, в том числе русский, знал, что ему, кстати, в плену очень помогло. Вот, что в 55-м году там опять начали в лагерях выискивать, прежде чем отправлять обратно, что там была еще одна волна следствий.
Да,
в 55-м году, перед тем, как отправлять в ФРГ, соответственно, смотрели, чтобы не отпустить случайно тех, кто действительно виноват в военных преступлениях.
Ну, опять же, это было массовым, и многих, конечно, отпустили. Того же полковника Фендайзена, про которого мы говорили, ну, вот, координатор карательных акций, я вот, координатор акции на реке Полисть, отпустили в 55-м году.
В 55-м году вы отпустили?
Да, отпустили.
А как так получилось?
Ну, вот...
То есть, 10 лет посидел, и сколько человек-то убил вообще?
Даже не 10 лет, то есть, он попал в лагерь в начале 48-го года, то есть, это, ну, там, 7 лет.
А сколько он человек вообще перебил? Сколько он убил?
Ну, он координировал, то есть, не напрямую убивал, но под его руководством было убито несколько тысяч человек, сейчас не могу вспомнить точное количество. Ну, у нас как раз есть его показания вот в нашем проекте, досудим будете, там все можно посмотреть.
Но он не раскаялся?
Нет. Он, наоборот, когда вернулся в Германию, он говорил, что их же всех опрашивала немецкая власть, ну, власть ФРГ, почему вас там держали. И все говорили, все пытки, я сам себя говорил, ни в чем не виноват.
Я ничего такого не делал.
Ничего такого не делал. А поскольку с ними не предавались дела, то есть вот даже по открытым судам это корпус вот собранный, ну, тщательных этих всех улик. Нет, все это просто сопровождалось там, ну, грубой расправкой. Вот, передаю вам такого-то человека. И поэтому в ФРГ их воспринимали не как военных преступников, а просто как
военнопленных. Мучеников еще вдобавок, невинно пострадавших.
Военнопленных, которые удерживались из-за холодной войны. Из-за...
Причем несправедливо удерживались и незаконно.
Ну, да. И отношение к ним было такое достаточно, ну, лояльное. То есть, многие из них смогли даже потом попасть там, на какие-то посты.
Ну, и продолжить карьеру уже в ФРГ.
Ну, да-да-да.
Но были ли какие-то вот люди все-таки, которые там раскаялись, признали свою вину и потом уехали в ГДР, а не ФРГ. Удалось вам такое отследить?
Нет, я такого не могу назвать.
То есть, никто не раскаялся вообще на этих судах? То есть, никто не признал свою вину?
Яркий случай я могу назвать на суде в Чернигове, когда судили венгерский корпус, его начальство, и там был генерал Золтан Аудиапап, который настолько раскаялся, что отказался от адвоката. Я напоминаю, что на всех открытых судах еще была защита. Это важно подчеркнуть.
То есть, Советский Союз соблюдал все процедуры.
Да, у них была возможность самим выступать с последним словом. Он отказался от последнего слова, отказался от адвоката. И когда его направили в Венгрию, он там очень был уже религиозным человеком, и потом стал миссионером, и закончил свою жизнь, кажется, в Индии вот в качестве миссионера. Это вот такой редкий случай, таких я не припомню. Но были еще другие случаи такого полураскаяния, может быть, конъюнктурного. Если в лагере после приговора военно-преступник осужденный вел себя лояльно по отношению к советской власти, участвовал в антифашистской работе, там, в стенгазетах каких-то там и так далее, то его могли перевести на щадящий режим. Вот. Некоторые, собственно говоря, почему не попали на суд, потому что они это поняли заранее, и, как тот же Паулюс, например, да, и начали сотрудничать, не дожидаясь следствия.
Ну да, по-моему, их в лагерях называли кашист, да, то есть не фашист, а кашист, то есть за кашу продался, как такое было у них между немецкими пленными такое выражение.
Ну вот поэтому некоторые закончили свою жизнь, или там до 55-го года сидели в Иркутлаге, специально созданном отделении для военных преступников, а некоторые были переведены в более щадящие условия, то есть которые не такие были жесткие, не такие северные лагеря. Угу. Вот.
Ну, в целом, вот если подытожить вот эту практику открытых судов над нацистскими преступниками, то вот с вашей точки зрения, с современной точки зрения сложно судить, да, потому что у нас столько времени прошло уже, и практика сама поменялась. Но с вашей точки зрения, справедливость восторжествовала или все-таки многие палачи остались
ненаказанными? Нет, конечно, миллионы жертв означают десятки тысяч палачей. Сотни тысяч палачей, потому что настолько огромный масштаб преступлений. И то, что за это было осуждено из иностранных военнопреступников около 25 тысяч, и причем, опять же, не везде хватало доказательств, это капля в море. Поэтому, конечно, надо продолжать эту деятельность. Собственно говоря, то самое центральное ведомство по расследованию нацистских преступлений до сих пор работает в Германии, и до сих пор судят в Германии нацистов, даже если им там 95-96 лет. Есть в Израиле такая практика. Вот. И я думаю, что надо, конечно, искать еще всех, кого можно, и возбуждать дела, поскольку, согласно Конвенции ООН, нацистские преступления не имеют срока давности.
Да, и вот мы как раз подходим к нашему времени, как раз к Жестяной горке.
Mm-hmm.
Да, то есть, это деревня, получается, 40 километров на запад от Великого Новгорода.
Батийский район, да.
Где во время войны были массовые расстрелы и местных жителей, и подозреваемых в связях с партизанами, и военнопленных, и евреев, по-моему, там тоже.
Там все евреи, цыгане, и священники, коммунисты.
А священники-то за что? Тоже за помощь партизанам?
Были же священники, которые вписывались в оккупацию.
Ну да.
А были, которые не вписывались. И становились агентами сопротивления, потому что имели убеждения для своих прихожан, передавали там записки партизанам. Видимо.
Угу.
К сожалению, вот многие жертвы, они еще анонимны, безымянны. То есть, тот же самый священник, он так и остался для нас просто строчкой, что это священник расстреляли. В отчетах, в таких дневниках своеобразных, потому что эти палачи стали команды, которые работают в Жестяной горке, они вели такой своеобразный дневник, чтобы потом получить премии такие своеобразные.
Понятно, отчет о работе. Вот, да, и, соответственно, если кто не в курсе, сейчас Следственный комитет там, то есть там не просто поисковики ведут раскопки, там работает и Следственный комитет уже с применением всех современных следственных технологий, потому что там отметились как раз, судя по всему, не немцы.
Ну как, во-первых, Шерстяная горка, она входила и в обвинительное заключение Новгородского суда, то есть это разбиралось все там, но с позиции вины командования. То есть, ну,
то есть именно организатора
суда. Ну, Курт Герцог обвинялся в том, что он, во-первых, отвечал за эту территорию, соответственно, отвечал за эти казни на этой территории, во-вторых, он сдавал преступные приказы, согласно которым производились тоже расстрелы в Шерстяной горке. Сам говорю, что я не знал ничего об этом. Вот.
И... Хотя там были документы, где его подпись стоит.
Да, но ему, собственно говоря, и предъявили. Он даже попросил на суд привести Янека. Этот Янеке был вызван из лагеря, и Герцог полагал, что этот Янеке будет говорить за Герцога, то есть, что Герцог сильно не имел отношения. А Янеке пришел и, не будь дурак, сказал, что, конечно, Герцог во всем виновен, как бы, и остался свидетелем. Вот.
Это... А Янеке это кто был? Какой-то один из офицеров немецких?
Да, да, да. Он отвечал как раз-таки за эти вот допросы, приговоры. Ну, в общем, занимался делопроизводством. Вот.
Ну, нацистским делопроизводством, да, перед расстрелом, ну, получается. Да, да, да.
И, то есть, Шерстяная горка, она активно звучала на суде, и сама эксгумация первая, это ноябрь 47 года, она как раз таки проводилась именно для суда. То есть, специально главный судмедэксперт Ленинградского военного округа, полковник, профессор и полковник Владимирский, он приехал из Ленинграда, чтобы провести эту эксгумацию. Все зафиксировано было, там жители деревень там все подписали. Кстати, вот к этой книге все фотографии есть этой эксгумации.
Да, книга есть в интернете, я так понимаю.
Да, книга есть в интернете, и тоже здесь, мы тоже ее
да.
закачаем. Это был 47-й год.
Я так понимаю, они только одну яму вскрыли, да? То есть,
там, это... да, яму могилы, всегда они копались в условиях, опять же, нехватки времени и ресурсов. Избирательно, то есть пытались экстраполяцией определить общее количество жертв. Копали одну яму, смотрели, сколько всего ямы, и экстраполировали.
Поэтому то есть, получается, примерно, оценки все такие.
Да, тоже. Примерно, что там 2500 примерно у деревни Шерстяная горка и примерно 1000 у деревни Черная. То есть, так, общее количество 3500 жертв. По подсчетам.
Ну да, оценка. Оценка
по подсчетам приблизительным ноября 47-го года. Потом, уже, опять же, после 50-х годов, в 60-х годах началось повторное расследование, как я уже говорил, когда начали работать более качественно. И выяснилось, что в этих казнях участвовали не только, естественно, немецкие командиры, но и исполнители числа граждан Прибалтики, это, прежде всего, латвийские каратели. И конкретно были определены их имена в 60-х годах. Опять же, были показания свидетелей, которые еще смогли собрать в 60-х годах. Это
20 лет
67-й год, где-то вот так вот.
Я 20 помню. Лет спустя, ну, да, 20-25 да, лет да, спустя.
Да, вот так вот. И уже, конечно, много было опять же упущено, увы. Но все-таки составили список имен. И выяснилось, что эти имена принадлежат уже гражданам Канады, ну, других западных государств, и достать их оттуда уже нет никакой возможности.
На Советский Союз пытался хотя бы?
Да, да, да.
То
да,
есть,
да.
Вы обращались там в эти страны, что вот живет тут такой-то у вас?
Ну, конкретно какую-то дипломатическую переписку я не видел, то есть, я просто видел конкретно даже адреса прямо вот там в Канаде, то есть, там они установили там адреса, где проживает такой-то гражданин, но вот саму переписку с требованием экстрадиции я не видел. Скорее всего, это делалось уже по каким-то дипломатическим каналам. Вот. Ну, и поэтому дело заглохло. Ну, выдачи нет, как бы, что тут сделаешь? Поэтому остались они в статусе подозреваемых. И вот совершенно уже неожиданно для меня поисковики сначала нашли там яму-могилу новую рядом, подключился Следственный комитет, начали раскопки. Сейчас количество жертв, оно, видимо, вырастет.
Да, то есть, я тоже читал отчет, что там обнаружили новые захоронения, да, о которых не знали.
Да, в том-то и дело. То есть, ну, там же толком в 47 году нельзя было нормально провести исследование.
Ну, и плюс там же где-то я тоже читал в отчетах, что немцы специально запахивали.
Да, да, да.
Специально запахивали, специально высаживали там что-то.
Сверху, да, хозяйственные культуры высаживали.
Чтобы было не видно, что это могила. Да, да, то есть, да, всячески, да, то есть, еще вот тоже, уважаемые зрители, что они пытались скрыть следы своих преступлений. Особенно, когда вот уже начинали отступать, пытались всячески это все спрятать.
Порой даже поднимали тему могилы, ну, руками пленных красноармейцев или местных жителей, все это же пытались, ну, кости перемолоть и прах развеять по ветру. А потом тех, кто участвовал в этих вот процессах, их уничтожали, чтобы свидетелей даже не было. Такое тоже было.
Да, но я так понимаю, что Следственный комитет, он не просто, чтобы посмотреть, кто там лежит. Вот, потому что там по останкам уже стало понятно, что там и пожилые люди, и женщины, да, и да, дети, да, да, там, да. И беременную женщину, судя по всему, нашли.
Да.
Вот, то есть, это не просто так, чтобы сказать, что уточнить количество жертв, но также, чтобы и предъявить обвинение кому-то. То есть, возможно, кто-то еще жив.
Ну, опять же, практика судов в Германии показывает, что есть нацисты, которым и по 95, по 96 лет, и их судят, дают приговоры, поэтому теоретически это возможно.
Да, потому что это статья-то геноцид возбуждена.
Да,
сейчас. Именно массовое убийство людей, геноцид, и это через Интерпол сейчас, по-моему, можно
вытащить. Да, уже началась переписка как раз-таки с тем самым центральным ведомством в Людвигсбурге. Ну, они обмениваются документами с Следственным комитетом России. Так что, может быть, будет какой-то еще и судебный процесс.
Ну,
может быть.
Так или иначе, в любом случае, собственно, та работа, которая нужна, наверное, действительно, потому что, ну, если в Беларуси это вообще национальная идея, да, то есть у них там и памятники везде сожженным деревням, и главный национальный мемориал – это Хатынь, да, то есть и так далее, да, то у нас это как-то в России это вообще не на слуху. Вот в Ленинградской области есть памятник сожженной деревни около Вырицы, да, Глумово. В Псковской области есть деревня Красов, в Новгородской области нет. В Брянской области есть. То есть, получается, как что вот эти люди действительно, что нацисты как-то вот на данный момент кажется, что они как бы достигли своей цели. Да, то есть они просто стерли эти деревни, убили этих людей, и уже никто их не помнит 70 лет спустя. Да? То есть, вот это вот обидно. И поэтому, мне кажется, эта работа, ну, вообще крайне важна. То есть, против чего воевали-то, да? То есть,
мне, да. Мне в этом плане нравится работа Центра Холокост московского. Они сделали проект «Вернуть достоинство» и ставят мемориальные камни с именами всех погибших еврейских жертв на местах расстрелов.
Ну, это да, это везде.
В разных точках России.
Да.
И делают энциклопедию, есть даже сайт, где указаны эти географические точки. Я надеюсь, что однажды появится такая же энциклопедия, такая же интерактивная карта по сожженным деревням.
Нужно, потому что иначе получается, что действительно как бы вот Иван, не помнящий родства.
Тем более, акты ЧГК, они на местах, вот конкретно по деревням, они очень подробны. Там указаны и фамилии жертв, и какова их была участь, если все это отсканировать, загрузить в систему.
Так белорусы это же уже сделали. Да, у них есть сайт, прям вот заходишь, там прямо карта, и вот на деревню наводишь, и там показания свидетелей, ну, это все невозможно читать, потому что там все одинаково, да, что зашли в деревню, деревню сожгли, там начали всех стрелять, там я упал или упала первой, поэтому в меня не попало, а там на меня сверху там родственники мои упали убитые, то есть это вот в каждой деревне такое, там тоже огромный массив этот показаний, прямо описывается с точки зрения жертв. Белорусы, конечно, молодцы, что они это сделали. Но считаю, что в России тоже должно быть.
Угу.
Обязательно. Потому что, по-моему, на Украине они тоже сделали справочник. 3 тома у них был по сожженным деревням Украины. Выпущен в начале 2010-х годов, по-моему, что-то такое видел. А у нас получается, что как будто ничего и нет. Вот поэтому такие инициативы нашего государства можно только приветствовать. Но у нас есть также инициатива общественная, что действительно вот благодаря тому, что один из добровольцев нашего музея, Алексей Белов, он сам из Демянского района Новгородской области, он как раз тоже вот был на одной из экскурсий, мы как раз ездили вот в деревню Глумово, где стоит памятник, да, и тут как раз зашел разговор о том, что вот такого же памятника с сожженным деревням в Новгородской области просто нет, поэтому сейчас вот уже Мария, наш скульптор, тоже добровольец нас за свой счет бесплатно сделала эскиз памятника. И, собственно, вот он как раз будет частью мемориала большого в Жестяной горке. Так что скоро, наверное, объявим сбор средств. То есть, памятник тоже будет народный. Но, опять же, там памятник не родина-мать. То есть, он не такой огромный. То есть, он там тоже сбор будет небольшой. И надеемся, что к 75-й годовщине Победы там и мемориал откроют, и вот книгу вашу переиздадут уже нормальным тиражом. Вот, и расследование к чему-то, может быть, приведет. Опять же, тут пока что непонятно, что и как. Вот, Дмитрий, вы хотели еще тут зачитать какие-то документы, вот из как раз, или какие-то фрагменты статей из вашей замечательной книги «Нацистский режим на Северо-Западе». Вот как раз в завершении, может быть, что-нибудь процитируете?
Ой, это очень тяжелое чтение. Мы там расположили обвинительное заключение и приговор. И я не знаю, способен ли каждый зритель это воспринимать, поскольку там сильно подробности такие...
Ну, там просто, да, вот просто перечисление злодеяний,
поэтому перечисление убийств. Я скажу так, что приговор был мной опубликован на сайте «Советский Нюрнберг» с канами. И по Новгородскому суду, и материалы по Ленинградскому процессу, про процессу в Великих Луках, и вообще по другим судам открытым в других городах. Поэтому те, кто хочет этого чтения, могут зайти на сайт «Советский Нюрнберг» и увидеть весь массив.
Ссылка на сайт тоже внизу.
Вот, потому что сильно тяжело с этим работать и впитывать в себя вот весь этот набор крови, жестокости. Меня поэтому многие студенты даже боятся заниматься темой войны, поскольку ну, им там 18-20 лет. Ну,
это... ну впечатлительное, да. Ну, то да. Есть это тяжело, тяжело, конечно, да, даже. Особенно если речь идет о массовом убийстве людей. Конечно, ничего, ничего хорошего нет. Но, опять же, я считаю, что это надо помнить обязательно, потому что иначе вот срабатывает вот эта тенденция последних лет, что нам вот... пытаются вот с 90-х годов, с начала перестройки, тоже вот внушить эту точку зрения, что ну, немцы тоже люди, вот, что там, у них там своя правда, там, они тоже там страдали и так далее, что нормально, ну, то есть, как бы культурные люди и так далее. Да, то есть, если вот действительно не напоминать о том, что они здесь вообще творили, сколько они тут людей убили, гражданских именно, которых вообще не надо, ну, нельзя было их трогать вообще, то тогда ну, теряется половина... понимание, вообще теряется все понимание Великой Отечественной войны.
Я все-таки уточню насчет немцев. Мне кажется, так не совсем корректно говорить, поскольку, во-первых, участвовали самые разные национальности
в военных выступлениях,
а во-вторых, все военные преступники были военнопленными, но не все военнопленные были военными преступниками. И действительно, по закону как раз-таки их судили, тех, кто был, ну, причастен, а те, кто не был причастен, они, ну, после там трудовых работ каких-то, они были отпущены в 48 году массово, потому что к ним советское государство не имело претензий. Вот, поэтому тут нужно именно разделять юридические категории.
Нет, конечно, я говорю не о том, я говорю скорее именно вот о тенденции в таком вот продвижении образа немцев в массовой культуре последних 30 лет, что на самом деле не такие уж они и плохие были. То есть, вот через кинематограф нам пытаются это показать, а там через что-то еще, то есть это, конечно, ну, не радует. И нельзя забывать, вот, что происходило. То есть нельзя забывать те преступления, которые они совершили. Опять же, ну да, конечно.
Я был в Минске полтора года назад на открытии второй очереди мемориала «Тростенец». Там выступали президенты, в том числе президент Германии Штайнмайер. И он начал свою речь с того, что есть такой фильм «Иди, смотри», где показано злодеяние вермахта на советской земле. И он извинился перед всеми за вот эти злодеяния, потому что ну, это его страна, это его предки. И сама Германия очень хорошо понимает, они очень хорошо работают с как раз-таки культурой памяти, с историей, там масса исторических исследований. К сожалению, столько даже нет у нас сейчас в России, потому что тема эта ну, такая не очень популярная, сложная, архивы закрыты многие. Поэтому я надеюсь, что сотрудничество с немецкими историками удастся установить как раз-таки многие имена палачей и имена жертв. С одной стороны, это сделать крайне сложно.
То есть, в Германии тоже есть работа, где они на основе каких-то своих архивных данных...
Да, 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 да. Там,
там тоже работа продолжается.
Да, там работа продолжается. У них был период в ФРГ, когда они замалчивали преступления, там, отрицали, пытались списать все на СС, вермахта сделать невиновным. И после знаковой выставки про преступления вермахта в 90-х годах начался серьезный разговор о том, что вермахт сильно был соучастником очень многих преступлений СС и так далее. И проработка идет этой темы очень серьезная, научная.
Ясно. Дмитрий, что бы вы еще хотели сказать о ваших следующих исследованиях?
Я хотел бы
и следующих проектах.
Хотел бы закончить призывом писать какие-то сведения о открытых судах мне на почту, поскольку это очень важный источник и очень труднодоступный. Благодаря прессе я нашел двух очевидцев Новгородского суда. То есть я опубликовал статью в газете с призывом откликнуться. И два человека мне позвонили, они были на суде 47-го года. Мы записали их воспоминания, они использованы в нашем театральном проекте «Досудимы будете». Это очень важно, потому что время уходит, и один из этих свидетелей, Владимир Владимирович Мощенков, умер год назад. Но мы успели записать его интервью.
Да, поэтому, уважаемые зрители, если кто-то из ваших родственников был на открытых судах советских после войны в 40-е годы, то, пожалуйста, свяжитесь с Дмитрием тоже.
И адрес электронной почты. И на судах 60-х, 70-х годов, которые проходили в Новгороде, Ленинграде, Пскове, в других городах России, это уже более поздний период, то есть могли большее количество людей это помнить.
Это тоже да, очень пожалуйста, важно. Это важно для научной именно работы, то есть воспоминания, впечатления людей, которые были на этих процессах, то есть как они это запомнили, тоже источник исторический, который у нас, надеемся, что есть. То есть люди еще с нами, вот, но будет он постепенно иссякать, этот источник. Поэтому, пожалуйста, если кто может, то свяжитесь с Дмитрием, если кто-то действительно помнит эти процессы или, опять же, родственники на них были. Да, еще вот меня поразило, что это же процесс был в 1947 году,
да.
Когда в Советском Союзе была отменена смертная казнь. И никого, соответственно, не приговорили никакой высшей мере наказания, всем дали...
Да, я, кстати, когда рассказываю про суды, студентам всегда такой всплеск изумления. Как у них были адвокаты, как их не приговорили там к повешению, почему? Ну, мало кто забывает, что в мае 47-го года была отменена смертная казнь, и вот суды второй волны, вот была первая послевоенная волна, 45-й год, 46-й, а там как раз-таки повешение часто использовалось. Каторга была там у немногих. А вот суды 47-го года, вплоть до введения смертной казни повторного в 50-м году, они все вот выпали на отмену смертной казни. И как раз-таки это позволило многим пересидеть в лагере до 55-го года и вернуться в Германию.
Да, так что вот тоже исторический факт, что кровавый сталинский режим, получается, на 3 года отменил вообще смертную казнь.
Да, были очень большие потери в войне, и человеческая жизнь стала цениться гораздо больше, даже если это жизнь военного преступника.
Ясно. Вот такой рассказ у нас о печальной, очень трагической, тяжелой странице истории нашего Отечества и истории Великой Отечественной войны. Но, опять же, ее просто нельзя никогда забывать, ее нужно изучать. Вот, когда, соответственно, будет утвержден эскиз памятника... Вот, мы опубликуем все о нем данные и эскиз сейчас вот на экране. Вот, кто захочет поддержать, будем очень благодарны. Вот, и, пожалуйста, вот, у кого есть силы, посмотрите театральную постановку «Досудимы будете», потому что, опять же, в России никто, нигде, никогда такого в наше время не делал. То есть, это уникальное, конечно, очень тяжелое. Театральная постановка, но тем не менее, вот это точно основано на реальных событиях, это фактически реконструкция того самого суда. Вот, найдите все силы посмотреть, опять же, ссылка внизу.
Спасибо за внимание. Да. Надеюсь, если кто-то заинтересуется, то тот и посмотрит, и почитает, и напишет.
Да, пожалуйста, если у кого есть возможность, помогите уважаемому Дмитрию в его исследованиях, которые для истории крайне важны. А на сегодня все. До новых встреч!